«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И я сообщу приятную новость, что вышла в свет книга нашего частого гостя, профессора Высшей школы экономики и доктора исторических наук Олега Будницкого. Она называется «Терроризм в Российской империи. Краткий курс». Ну вот, месяц март, на мой взгляд, располагает к беседе на такую тему, поскольку тут и манифест об освобождении крестьян недалеко, 3 марта, по новому стилю, и трагическая гибель императора Александра II, 1 марта, оно же 13 марта по новому стилю. В общем, мы, я думаю, поговорим на тему этой книги. Добрый вечер, Олег Витальевич. Ну и вот я начну как раз с манифеста, да, 3 марта, 19 февраля оно же. Манифест назывался «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Вот начинаются реформы. Ну, чем недовольны помещики, наверное, понятно, конец старого уклада. Крестьяне, ну, наверное, тоже понятно, всей земли им не дали. А чего хотят критики реформ радикального толка? И кто вот эти люди?
Ну, во-первых, они хотят, чтобы крестьянам была дана реальная воля. Надо ведь понимать, что крестьяне были освобождены не сразу. Была объявлена декларация об освобождении. Сохранялось временно обязанное состояние до заключения выкупной сделки грабительской для крестьян, ибо там смысл был не в реальной, скажем, там, рыночной стоимости земли, которую получали крестьяне, а в том, чтобы гарантировать помещикам прежний доход. Ну, если примитивно это объяснить, то есть исходили из того, что вот такую сумму нужно положить в банк, чтобы помещики могли жить на процент. Понятно, что стоимость была гораздо выше реальной стоимости земли, причем это все было не сразу. И все эти безобразия, они ведь продолжались очень долго. И это временное обязанное состояние иногда тянулось там гораздо дольше, чем это планировалось. Что-то отменили в 1981 году, кстати, 1800. Что-то последние там остатки выкупных платежей в революции 1905-1907 года. Так что крестьянам было чем быть недовольным. Они ведь свою землю воспринимали как собственность. Да, была помещичья, была крестьянская. То, что юридически это все принадлежало помещику, они как-то в их умах это не укладывалось. Они ведь там десятилетиями, столетиями эту землю обрабатывали. И, в общем, это вызвало ведь крестьянские волнения. Крестьянских волнений после освобождения было в разы больше, чем за несколько лет до. Так что здесь это понятно, чем были недовольны крестьяне. Хотя, конечно, реформа, я не хочу преуменьшать ни в коей мере ее значение, конечно, она дала действительно крестьянам волю, она освободила крестьян от всяких безобразных повинностей, вроде там, сбора ягод в пользу помещика или еще чего-нибудь в таком духе. Но, конечно, тяжким таким финансовым бременем многих из них ложилось. Но я же не говорю о том, что там, где земля была плодородная, там у них еще и отрезали части земель при заключении этих выкупных сделок, то, что называлось отрезками. Да? Вот это была тоже одна из таких больших проблем. Ну, а, как водится, крестьяне бунтовали. Эти крестьянские бунты были подавлены в некоторых случаях жестоко, со стрельбой и с расстрелами, так сказать, зачинщиков. Наиболее известное выступление в селе Бездна, где Антон Петров был расстрелян, которого сочли руководителем, ну, вожаком, ну, конечно, там не было никакого заговора и так далее. Ну, а что касается интеллигенции, я думаю, что мы это слово уже можем употреблять по отношению к образованной части российского общества. И я думаю, что всем это известно, но на всякий случай я все-таки скажу, что не случайно, если не изменяет память, Оксфордский словарь определяет слово «интеллигенция», которое одно из немногих вошедших в состав мировых языков, наряду со словами «погром» и «спутник». Интеллигенция — это из русского. И это не просто образованные люди, это образованные люди, находящиеся в оппозиции к своему правительству. То есть те люди, которые считали, что они должны народу, в конце концов, они принадлежали, многие из них, принадлежали к тем слоям общества, тем классам общества, которые жили за счет этих самых крестьян на протяжении, в общем, столетий, можно сказать. Ну и вот такое, значит, чувство. Не всегда действия людей определяются материальными интересами. Марксисты сильно преувеличивают. Ну и, кроме того, надо понимать, особенно после реформ, ведь начинается совершенно другая ситуация, ведь возникают вообще другие отношения. Раньше там помещик был ответственен за помещика, он не только эксплуатировал крестьян, он был ответственен за то, чтобы они не умерли с голоду, скажем так. Он был,
а с другой стороны, Сибирь мог сослать.
мог, но должен был попечительствовать. Да? Ну и рачительные хозяева, они, конечно, не просто хорошие люди, среди помещиков было много совершенно нормальных людей, они, в общем, стремились помогать как-то своим крестьянам, взаимодействовать с ними, и многие, ну вот классика, это чеховский Фирс, да, которые тосковали о временах крепостного права, с тех пор, когда случилось несчастье, то есть когда их освободили. Так что разное все это было, но что получилось? Новые отношения, новый суд, земские учреждения, которые должны были теперь заниматься практически важнейшими вопросами быта и благоустройства сельского населения, вообще другая Россия. Все это требовало колоссального числа специалистов, и, конечно, необходимо было привлекать к этому делу, собственно, бывших этих самых крестьян, и не только крестьян, крестьян, мещан и прочее. И вот это начинается тот самый разночинский период, когда люди разных там чинов и званий, да, стали заканчивать не только реальные училища, но и гимназии, поступать в университеты, в технические учебные заведения. То есть вот такая социальная картина российского общества, она сильно изменилась. Ну и, соответственно, некоторая часть этого общества, наиболее радикально настроенная, считала, что, цитирую Андрея Желябова, что история движется ужасно тихо, нужно ее подталкивать. А какие были легальные способы подталкивать историю? Практически никаких.
Как-то ну, на службу пойти куда-нибудь, на государство.
Ну да, теория малых дел известная. Так, да, по принципе, это правда. Потому что на самом деле глубокие изменения происходят не путем радикальных переворотов, а по такой постоянной, постепенной, медленной работе. Но для этого нужно достичь определенного возраста, да, чтобы как бы принять эту тяжелую истину, да, с одной стороны. С другой стороны, ну, смотрите, ведь в России не было никаких легальных способов практически выражения каких-то интересов тех или иных социальных групп, слоев или просто там какие-то мыслящих людей. Но что я имею в виду? Вот как бы так тогда говорили, здание не было увенчано. Вот провели целый ряд замечательных реформ, особенно судебная, конечно, была блестящая реформа. Такого суда в России, в общем, не было и нет до сих пор, я хочу доложить. Тоже не надо идеализировать дореформенный суд, там всякое бывало, когда дело касалось политики, там как-то вдруг выключалось это, уважение к закону там, и прочее. Много таких было примеров. Но, конечно, несопоставимо, ну, к примеру, там, со сталинской времени.
Да уж.
Да уж, при проклятом самодержавии там как-то другие механизмы действовали. И в основном по реформенный период, я подчеркиваю, чтобы меня не сочли, так сказать, поклонникам монархии. Да? И вот здание этих реформ, университетская реформа, много чего было сделано из замечательного и полезного, здание не было увенчано, то есть не возникло никакого представительства. И возникло еще такое серьезное противоречие, между прочим. Вот эти земские собрания, ну, в которых, в общем, главную роль играли, конечно, дворяне там и люди состоятельные и образованные, но тем не менее, все равно был принцип выборности, который вступал вообще в очень такое принципиальное противоречие с принципом самодержавия. И вот эти земства, они не имели никаких возможностей по закону и прочее, никакого права участвовать в обсуждении вопросов, находящихся за пределами компетенции. Дороги, школы, там, больницы. Но это сам факт собрания, выборов, обсуждения чего-то неизбежно подталкивал политический вопрос. Ну а сверху не было никакого представительного органа. Ну вот, собственно говоря, часть вполне умеренных людей хотели, чтобы что-то такое все-таки произошло, чтобы голос страны был услышан, и многие жаловались на эту самую бюрократию. Ну, это вечная, это константа вообще в России, будь то империя, будь то, там, я не знаю, республика Советов, будь то современная Россия, невероятное количество чиновников и так далее. В слове бюрократ вообще нет ничего плохого, в принципе.
Бюрократ, да, но это механизм ограничения, в том числе и самодержавия, кстати говоря.
Ну, да, это еще Николай Первый говорил, что Россия управляет там столоначальником. Ему приписывают фразу, что не чтобы решить, чтобы добиться быстрого решения какого-то вопроса, нужно дать взятку, говорил император российский. Так что такая вот история. Ну и, соответственно, так сказать, благомыслящая часть общества, настроенная на улучшение. Ну, она все-таки хотела, чтобы и голос был услышан, ну, хотя бы в виде какого-то совещательного органа, если не законодательного. Ну, а радикалы хотели радикальных перемен, учредительного собрания, да, всеобщего избирательного права, или, по крайней мере, какого-то избирательного права. Ну и позицию вот этой либеральной, условно скажем так, части общества Михаил Катков, известный, знаменитый консервативный публицист, он сформулировал так отношение вот этой части общества к радикалам, террористам. Уступи, а то они будут стрелять, имея в виду радикалов. Ну, радикалы без всяких либералов пришли к своим радикальным воззрениям, когда поняли, что их попытки как-то изменить существующий строй другим способом, нежели революционное насилие, ну, вроде они никаких других вариантов не нашли и не видели.
Олег Витальевич, ну вот многие из них считали, что это самозащита общества от государственного террора. Ну вот смотрите, там в Петербурге вспыхнули пожары, да, в 62-м году, а виноваты почему-то студенты какие-то, которые к этому не имели отношения. Или там Николая Чернышевского сослали на каторгу по, ну мы знаем, сфабрикованному обвинению, прокламацию-то он соответствующую не писал. И вот как бы идеологи, я так понимаю, и в том числе и применение насилия, говорили, это ж не мы начали, это государство нас, так сказать, угнетает, душит, не дает нам никак проявить себя.
Ну, в общем, во многом они были правы. Это было явно избыточное насилие. Но студентов-то не государство преследовало, их били обыватели. Считали, что ну кто как скубенты, да, кто еще может вообще устроить там пожаропраксию на двора, там, скажем, да, или еще чего-нибудь. Это такая народная традиция была в России. И когда вот в период эпидемии холеры били докторов, потому что ну кто же холеру распространяет, доктора, да, ну, в эпоху, там, я не знаю, сталинизма, Льва Зильбера, знаменитого эпидемиолога, который там избавил Азербайджан от чумы, посадили за то, что он чуму распространял, потом, по-моему, его же посадили за то, что он решил проблему клещевого энцефалита вместе с другими эпидемиологами и якобы собирался этих клещей напустить, значит, там, на москвичей через водопровод, в общем, много удивительного было и так далее. Так что здесь в 1905 году студент ассоциировался, и вообще интеллигент ассоциировался со смутьяном непременно и так далее. Но тут, конечно, насилие было вот таким избыточным, и в случае с Чернышевским он просто очень показатель. Он как-то у людей, которые учились по советским учебникам, ассоциируется с таким радикалом, лидером радикалов, идеологом революции, ничего подобного. Конечно, это человек, который был настроен на реформы, был настроен на серьезные изменения в обществе и в скрытой форме, иногда плохо скрытой форме, это пропагандировал в своих статьях в «Современнике». Ну, конечно, он не был лидером революционных радикалов, не имел никаких контактов с этими радикальными кружками или, там, не знаю, чисто случайные, не писал никаких революционных прокламаций. Это знаменитая прокламация, которую мы изучали в школе. Ну,
угу. Которая, «Молодая Россия», и, да?
В вузах. Нет, не «Молодая Россия», это не Чернышев. Ему приписали «Барским крестьянам от доброжелателей поклон».
Поклон, да-да.
Он ее, конечно, не писал, и более того, вот этот радикальный текст был такой. Всеволод Костомаров, который по заданию, так сказать, третьего отделения подделал почерк Чернышевского, и вменяли там на суде, заранее зная совершенно поддельный документ. Ну и вот он же был приговорен к 7 годам каторжных работ, а потом их продлевали без всякого суда еще 20. Он в общей сложности на каторге и ссылке провел 21 год. Но человек был такой несгибаемый вообще-то. Вот, кстати, такое есть мнение, что с советских времен, что интеллигенция такая, рыхлая, хлипкая, рабочие крестьяне такие, твердые там в своих убеждениях и прочее. Ровно наоборот. Если мы посмотрим материалы там полицейских дознаний, судебные процессы, то, конечно, больше всего, что называется, раскалывались, давали откровенные показания. Это все рабочие крестьяне. Из интеллигентов тоже были такие люди, но в гораздо, гораздо меньшей степени. Так вот, когда Чернышевского потом спросили, мне очень нравится эта история, чтобы он написал прошение о помиловании, что вот его собираются, в общем, как-то уже, ну, он же столько там сидит, ну, ладно, пускай уже как-то поедет куда-нибудь в Россию, ну, дальше Астрахань его не пустит. Значит, и он сказал на это, что я тут нахожусь не потому, что я что-то совершил преступное, а потому что у меня и у шефа жандармов голова устроена по-разному. А об этом помилование не просят. Вот. И отказался писать. Но его, в конце концов, отпустили. И почему? Потому что были закулисные переговоры таких посредников между властью и народовольцами, которых страшно боялись после цареубийства, и которые на самом деле уже не были столь сильны. Переговоры о том, чтобы они как-то не совершали покушение на Александра III, особенно в период коронации, чтобы коронация прошла как-то спокойно. А что в обмен? В обмен, ну, вот чтобы понять, что вы серьезные люди, мало ли кто там от имени правительства говорит, освободите Чернышевского. И его освободили. Ну, освободили. Позволили из Сибири перебраться в Астрахань. Так что вот такие были любопытные вещи.
Ну вот я хотел вас спросить про покушение Каракозова на Александра II в 1866 году. Это был все-таки такой случайный срыв одиночки, который наслушался радикальных разговоров? Или это уже начало такого террористического тренда? Или все-таки вот сама эта история с терроризмом там, народной воли, она все-таки начинается там где-нибудь лет через 12, а должно было пройти время, какие-то вот создастся новые условия?
Ну, да, это был одиночка. Во всяком случае, никаких следов того, что он как-то выполнял какое-то решение кружка, там пытались найти заговор и, в общем, соорудили этот, ну, как соорудили, была организация его, значит, двоюродного брата Ишутина, в который он входил, но не они принимали решение, не они инициировали покушение Каракозова, это было его самостоятельное решение. Это был такой единичный тогда теракт, который привел, в общем, к повороту, развороту существенному в отношении реформ, к контрреформам, ну, не в небольшом масштабе, но кое-что там было сделано, усилению полицейской власти. Но в то же время это отражало, это был такой первый звонок. И дальше последовала целая волна уже в более позднее время. Ну, действительно, вы совершенно точно говорите, 12 лет спустя выстрел Веры Засулич знаменовал на самом деле начало террористической эпохи в России.
Ну, а вот этот серийный террор 78-81 там года, все-таки каковы были объективные, что ли, условия для того, чтобы он появился? Как те люди, которые хотели, ну, заниматься там, в нашем смысле, политикой, пропагандой, мирным каким-то разговором с народом, превратились вот, собственно, в этих бомбистов, которые подкопы делали, поезда взрывали, там, Зимний дворец взорвали, и в конце концов добились своего, то есть убили царя.
Ну, я хочу два слова сказать о Каракозове, да. Угу. Вот у нас очень часто, такая была советская традиция и так далее, очень многое пытаются найти в тех или иных документах программ. История с Каракозовым довольно любопытна в каком отношении? Вот вышла такая блестящая, с моей точки зрения, книжка, ну, очень спорная, но, тем не менее, очень интересная книжка Клаудии Верховен, ее нет на русском языке, к сожалению, ну, которую можно перевести на русский язык как «Чудак Каракозов». Она там берет цитату Достоевского, да, выносит эпиграф, и очевидно, что это заимствовано из Достоевского, это об этих чудаках там и так далее. В Достоевском смысле слова он был чудак. Что она сделала? Она нашла историю болезни Каракозова. Выяснилось, что вообще у Каракозова на протяжении многих месяцев была высокая температура. Никто не мог понять, что это. И он находился в таком лихорадочном состоянии. Вот. Это, между прочим, тот чисто такой физиологический фактор, который очень часто у нас недооценивают при изучении тех или иных исторических событий. Это просто, так сказать, хочу такое примечание сделать. Это очень интересно. Я об этом упоминаю кратко в книжке. Ну, те, кто вот владеет английским языком, могут прочесть книгу Клаудии Верховен. Кстати, это дочка Пола Верховена, режиссера знаменитого там «Основного инстинкта» и там целого ряда других замечательных работ. Ну, а Клаудия, вот или как она себя называет, значит, по-русски Клаудия, или просто Клава, да, значит, замечательный историк, она вот занимается историей России, преподает в Карнеллском университете, там, где раньше преподавал, ну, раньше, 50-е годы, соответственно, преподавал Владимир Набоков. Вот, ну так, к слову. Так вот, почему перешли, значит, герои? Потому что на самом деле тут два было момента. Один момент, ну, люди, тысячи людей, вот они уверовали в то, что Россия действительно может прийти к социализму. Прийти к социализму, минуя капитализм. Это вот одна из основных идей русского социализма, так называемого. Это идея Герцена. Кое-что там вложил Чернышевский, но в основном это, конечно, Александр Иванович Герцен, который поехал на Запад, эмигрировал, посмотрел на эту буржуазную Европу. Она ему
не понравилась.
Мещанство, да. Но он при этом, ну, континентальная Европа в особенности, он, значит, поселился в Лондоне, где и основал вольную русскую печать. Вот, на вырученные продажи, так сказать, своего имущества и имения в России. Да, Герцен же был вообще миллионер. У него, его банкиром был Ротшильд, кстати говоря, персональным, управлял его деньгами. Но вот на эти средства он основал вольную русскую типографию, колокол и прочее. И вот Герцен, значит, решил, что вот всех этих безобразий, которые в Европе происходят, вот происходят эти буржуазные революции, а что работникам, как он называл, рабочий класс, а что от этого? Да ничего хорошего, да? А в России вот этой буржуазии, этого мещанства, так он называл, еще нет, этот класс еще не образовался, только образуется. И в то же время есть ячейка социализма, крестьянская община. У меня частная собственность, а что еще нужно? Вот давайте мы через общину мы придем к социализму. Ну, а Михаил Александрович Бакунин, как известно, вообще считал, что русский мужик, прирожденный бунтарь, прирожденный социалист. Нужно идти в деревню и поднимать мужика. Такие попытки были, но...
Не поднялся.
Мужик не поднялся. И, в общем, эти самые мужики оказались не слишком восприимчивы к социалистической пропаганде. То есть слушать слушали, кивали, иногда выдавали этих пропагандистов местным властям. Чаще это просто заканчивалось такими вот разговорами. Это одна сторона. Народники пытались селиться в деревне. Не думали, что, ну, потому что мы вот пришли, они ведь как попадали в деревню. Естественно, они как-то приоделись под тоже таких людей из народа, и там были они, там, пильщиков дров, была такая специальность, такие бродили, пилили дрова. Еще там каким-то коробейников каких-то, значит, вот это была летучая пропаганда, пытались селиться, то есть под видом уже учителей, ну не под видом, а реальных вполне себе, реальных учителей, фельдшеров, Вера Фильмина была фельдшерица, например. Но ей не хватало времени на пропаганду, потому что она непрерывно принимала больных, непрерывно, весь день. Вот, тем более она была таким внимательным, хорошим фельдшером и не брала там много денег, если в некоторых случаях вообще не брала, и огромные толпы валили, какая там социалистическая пропаганда. Но это одна сторона, что крестьянство как-то не сильно бунтовалось. А вторая сторона, вот они же считали, что государственная классовая сила, оно не выражает интересы там этих вот злодеев, помещиков и прочее. И пройдет социальная революция, ну и государство, как бы это государство, само собой рассыпется. Оказалось, что это вовсе не такая уж надклассовая сила, вполне реальная, которая их преследует, кто их арестовывал, сажал, ссылал и прочее. Это были те самые государственные служащие, да? Жандармы, там, полиция, всякие судейские чиновники и так далее. Ну что в этой ситуации? Да, ну и, значит, возникает идея, во-первых, самозащиты, защиты от этих вот злодеев, которых арестовывают, хватают. И, в общем... Постепенно от идеи самозащиты, а это была главная идея у земли и воли, предшественницы народной войны, они приходят к идее политической борьбы. Борьбе, к идее борьбы за власть. И терроризм у них был одним из вспомогательных методов в программе, но де-факто при ограниченности сил этой организации, партии, мы себя называли, народная воля, конечно, не была партией в современном смысле этого слова, они перешли к террору и пошли по тому пути, который им казался наиболее эффективным. И в их ситуации, если брать идею вообще разрушения существующего строя, ну, это было достаточно эффективное средство.
Ну, в общем, они действительно власть-то подзапугали, когда там эти взрывы, и подкопы, и кинжалы, и бог знает что, атаки, так сказать, на губернатора, все это действительно было. Я хотел спросить вот о чем. Я в вашей книге обратил внимание, вы пишете, что в военную организацию было завербовано достаточно много офицеров. Почему не пошли по логичному пути повторения декабристского опыта?
Ну, хотели пойти, но не смогли. Не смогли. Во-первых, это все-таки были офицеры в основном младшие, да, не те, кто определяет положение. Во-вторых, от там разговоров и пропаганды до реального военного заговора, военного выступления дистанция довольно большого размера. И, в общем, это просто не получилось. Не получилось.
Ну, а вот вопрос финансирования, так сказать. Вот все-таки нужно же было содержать эту подпольную сеть, квартиры конспиративные, закупать, так сказать, нужное оборудование, чтобы динамит производить и все прочее. Кто финансировал народную волю? Понятно сейчас?
Ну, жертвовали люди. Были народовольцы, что называется, многие знали в лицо, особенно Веру Фильмину. Она была такая красавица, эффектная такая женщина, и она производила завораживающее впечатление на офицеров, на тех же, там, она была пропагандистом военной организации. И некоторые другие были разного рода там частные пожертвования.
То есть были сочувствующие, там, не были члены сочувствующие. Организации.
Терроризм без сочувствующих не существует. Ведь и терроризм, в чем отличие от обычного, скажем, тирана-убийства? Вот нам не нравится этот император или этот шеф жандарма, вот мы его убьем, и станет там как-то лучше. Смысл ведь не в этом. Я всегда привожу в пример два цареубийства. Убийство Павла I, тоже в марте, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, и цареубийство 1 марта 1881 года. Убийство Павла I стремились всячески замаскировать то, что его убили. Да? Его хоронили там в мундире с высоко поднятым воротником, треуголку надвинули на лицо, его там загримировали, потому что его зверски там избивали, убить добили, в конце концов, ударом табакерки в висок, одновременно Платон Зубов, да, и задушил офицер Преображенского полка Старехин, Преображенским шарфом. Вот. И это всячески скрывало, и официальная версия была, что он умер от апоплексического удара, то есть от инсульта. А цареубийство 1 марта было, можно сказать, анонсировано заранее. Ведь народовольцы после одного из неудачных, после первого же неудачного покушения, когда они своего, когда они пытались взорвать царский поезд 19 ноября 1879 года под Москвой, но взорвали не тот поезд, свитский. Ну и, по счастью для свиты, взорвали ровно тот вагон, в котором теоретически должен был быть император, а на самом деле там везли овощи и фрукты с юга. Вот, это что, обошлось без жертв. Император узнал о взрыве поезда, когда уже прибыл на Курский вокзал в Москве, был несказанно удивлен. Невероятным событием, это вообще было первое в истории вот такое покушение путем взрыва поезда. И они объявили, что, в общем-то, приговор Александру II вынесен, что он все равно будет убит, и дело только во времени, месте, вообще в подробностях, как они писали. Так? И это было послание власти и обществу. Власти уступи, а обществу вот, поддерживайте нас.
Мы ведь, а программа уступок была объявлена?
Программа была, где была программа партии «Народной воли», и вот их требования были достаточно умеренные. Были сформулированы в письме исполнительного комитета Александру III. Вот. Они убили его отца и отправили ему письмо. Ну, если не говорю, что они убили императора, они убили отца Александра III, отправили ему, ну, вот, не только ему, это был публичный, конечно, публичный документ. Там были требования, собственно, свободы слова, были требования политической амнистии, были требования, собственно, учредительного собрания, созывать собрание народных представителей. Да? Ну, в общем, такие выдвигались требования. Кстати, Карл Маркс, который восхищался русскими этими террористами, он назвал его совершенно прекрасным по содержанию, по политическому тону. Письмо, кстати говоря, писал Лев Тихомиров, будущий монархист, да, идеолог самодержавия, раскаявшийся на родоволице и такую упавшую религию и прочее. Отредактировал Николай Михайловский, популярнейший публицист легальный. Вот вам, пожалуйста, вот эта связь, симбиоз между революционным подпольем и легальным миром. Михайловский вполне себе был легально действующий публицист и философ, и одновременно он редактировал некоторые народовольческие тексты.
Ну вот вы пишете про охоту на царя, а вот ниже, скажем, ведь попали под террор чиновники, прокуроры, губернаторы. Кто им выносил приговоры? Исполнительный комитет или это была инициатива снизу, так сказать?
Ну, это ведь было... такой инициативы снизу не было. Были не самодеятельные террористы, но это случаи были редкие. Скажем, Ипполит Молодецкий стрелял в Лорис Меликова, министра внутренних дел и главного представителя Верховной распорядительной комиссии, назначенного императором, ну, как бы, чтобы добиться, с одной стороны, раздавить террористов, а с другой стороны, добиться поддержки в обществе. Они поняли, что что-то тут не то. Uh-huh. И как раз после взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1850 года создается вот такой чрезвычайный орган, Верховная распорядительная комиссия, и чрезвычайные полномочия были вручены одному из губернаторов, графу Михаилу Тарьеловичу Лорис Меликову, был выдающийся человек и администратор, кстати говоря. И он после покушения Соловьева на императора Александра II в апреле 79 года, до народовольческого еще периода, с Россией разделили на 6 генерал-губернаторств, которые называли сатрапи. И что важно, вот эти вот сатрапы, генерал-губернаторы, получили право конфирмации смертных приговоров, утверждений. Раньше жизнь подданного была только в руках императора. Теперь он делегировал право вешать, собственно, генерал-губернатор. Единственный генерал-губернатор, который не утвердил ни одного смертного приговора, был Лорис Миллер. Его назначение было таким знаком. Был харьковский, был генерал-губернатор. Больше всего отличился, между прочим, герой Крымской войны Эдуард Татлебин, военный инженер, который вот там создавал Севастопольское укрепление. Вот он больше всего там свирепствовал в Новороссии, в Одессе. Так, вот. И там, значит, это было ситуативно. Вера Засулич стреляла в Трепова, что, собственно, открыло эпоху терроризма, как я уже сказал, в России. Это была месть чиновнику за противозаконную порку заключенных. И вот это вот издевательство над, в общем, человеком, которого не имели права. В данном случае это было действительно лишено какого-либо основания. Да, вот то, что Трепов приказал высечь Боголюбова, он же Емельянов, точнее, Емельянова настоящая фамилия Боголюбова-то. Псевдоним они так и не смогли дознаться его настоящей фамилии. Она в него стреляла. Да, и ее оправдали присяжные. Власть хотела, чтобы общество вынесло. Почему передали суду присяг? Ну, все очевидно. Пришла на прием, выстрелила в упор, в живот, из револьвера. Ну, преступление очевидно. Тут не требуется особых там доказательств. И казалось бы, что общество, пускай присяжное общество, оно осудит террориста, выразит свое отношение. Они ее взяли и оправдали. И это была такая пощечина власти. И причем в зале была овация. А в зале сидели. Там же попасть на это заседание было крайне сложно. Это была сенсация. Трепова очень не любили, петербургского генерал-губернатора. Да? Он был, по некоторым данным, достаточно основательным, был в небрачным сыном императора. И, значит, в общем, был такой хамоватый такой деятель. И были великие князья. Был Достоевский, между прочим. И когда ее оправдали, в зале была овация бешеная. Все пришли в полный восторг. Это был такой, я же не говорю там о обществе, которое не имело возможности получить специальные билеты для того, чтобы пройти в зал суда. И террористы поняли, что это вот поддержка. Ну а далее в Киеве убийство жандармского офицера Гейкинга, ну потому что он жандарм, потому что он преследует революционеров, причастен к их арестам, покушение на прокурора Кляревского в Харькове, ну тому повезло, была толстая шуба, и пули застряли в шубу. Бывали такие шубы в те времена, но револьверы были еще, конечно, такие не слишком. Не слишком мощные, но его, наверное, добили, но он упал, и те решили, что он убит, Валериан Осинский и другие покушавшиеся. Вот. Так что вот такие были дела. Но основной целью, мишенью был, конечно, самое, конечно, громкое, это убийство шефа жандармов, генерал-адъютанта Мезенцева в центре Петербурга средь бела дня кинжалом, да, причем Сергей Кравчинский, который убил Мезенцева, смертельно его ранил. Он вообще собирался отрубить ему голову, без всяких шуток. Он, значит, хотел заказать такую короткую саблю и отсечь ему голову, то есть полностью имитировать, изобразить, ну не имитировать, а осуществить как бы обряд смертной казни в таком средневековом духе. Но потом ему отговорили, что эта идея нерациональна. Вот. Он удовольствовался кинжалом, тоже символическим весьма оружием, символичным, точнее. Да?
Ну да, и ускакал на рысаке.
Ну, не на рысаке, а, значит, ну, была пролета, они, значит, арендовали рысака Варвара, который считался самым таким быстрым в Петербурге, и его, значит, Адриан Михайлов увез на дрожках, увез на этой повозке с места покушения, и Кравчинский потом эмигрировал за границу и никак не был задержан. Кстати, не могу не сказать, что Адриан Михайлов, который потом попал, в общем, в итоге на каторгу и так далее, это отец Ивана Михайлова, архитектора переворота Колчака, министра финансов Колчаковского.
Да, вот, потом русского фашиста, кстати говоря, эмиграции.
Потом,
все плохо кончилось, да, смертью в Москве.
Ну, плохо кончилось ему за старые дела. В 1945 году, там, когда пришла Красная Армия в Маньчжурию, то арестовали атамана Семенова, Ивана Михайлова и других деятелей гражданской войны, вывезли в Москву и там повесили.
Ну, вернемся все-таки в 19 век, а времени немного остается. Ну вот вопрос такой: состоялось бы цареубийство, если бы в народной воле знали, что готовится, ну, нечто вроде конституции Лорис Меликовым, и вот-вот это может быть обнародовано. Как вы думаете?
Я думаю, что состоялось бы. Ну, во-первых, не будем преувеличивать это значение конституции Лорис Меликова. Это были какие-то шаги, к такому законосовещательному представительству очень робкие. Там до Конституции как до Луны еще было, да? Но, тем не менее, это был какой-то первый шаг. Покушение было определено тем, что в ноябре 80-го года повесили, казнили двух народовольцев, судившихся по процессу 16 известного. Александра Пятковского и Андрея Преснякова. Значит, почему? Ну, Пресняков оказал сопротивление при аресте и там ранил нескольких жандармов, как раз рабочий народоволец. Александр Квятковский, у него дома нашли при аресте план Зимнего дворца с крестом на царской столовой. Они не понимали, что это такое долгое время, пока не произошел взрыв, который осуществил Степан Халтурин. Как раз мина была заложена под царской столовой. И была идея взорвать императора во время обеда. Ну, там потом оказалось, что взрывчатки было недостаточно. И император к обеду опоздал. Но дело не в этом. Стало понятно, что Пятковский причастен к покушению на цареубийство. И его тоже повесили. И после этого, как говорили сами народовольцы, цареубийство стало делом чести партии. Уже там речь шла не о достижении каких-то политических целей, а о том, чтобы отомстить. И эти эмоции, они, наверное, самые такие сильные, последовательные и страшные для тех, против кого.
Ну, то есть там был ведь и подкоп, мина под, с одной стороны, где он проезжать мог, а с другой стороны метальщики, то есть как бы он был в полной, попал бы в ловушку неизбежно, видимо, да?
Да, но это уже 1 марта, да. Совершенно верно, там сняли лавку для торговли сыром, под видом купцов были там Юрий Богданович и Анна Якимова, Побазева, да, и из этой самой сырной лавки вели подкоп под Малую Садовую, ну, кто представляет себе Петербург, это вот Малая Садовая, там где Гостиный двор, вот такая торговая улица была. А император мог поехать или по Малой Садовой, или по набережной Екатерининского канала. А на набережной канала его ждали 4 метальщика с бомбами срочными, изготовленными от Николая Кибальчища. А Софья, кстати, вот это, хочу сказать о роли женщин, между прочим, в русском революционном движении, в терроризме в частности. Ну, у меня посвящена этому специальная глава уже о женщинах, эсеровских террористах. Но вот началось с народной воли, конечно, Вера Засулич, первая, наверное, самая знаменитая русская террористка до народовольского периода. Софья, на заседании комитета исполнительного, где решили вот убить императора, половина, кто участвовал, были женщины. И Софья Перовская лично на конверте, который случился под рукой, начертила план, где кто стоит, как что будет, и на месте покушения непосредственно руководила действиями метальщиков. Взмах ее платочка означал по существу вот, сигнал к цареубийству, что он поехал этим путем, а не тем. И она была настроена крайне радикально и говорила... Сейчас вот вышла недавно сравнительно полная стенограмма процесса и, в общем, следствия, подготовленная под редакцией Разбегаевой, в значительной степени подготовленная Григорием Каном, известным вам историком терроризма. Так, там очень любопытные показания о том, что говорила Перовская, что нужно раздавить насекомое, то есть императора Александра II. Ну вот они это и сделали, в том смысле, что они убили императора. Как известно, первую бомбу бросил Росаков, вот, а второй Игнатий Гриневицкий, бомба, которая стала роковой для императора. Он был смертельно ранен и умер там через...
Ну и стало только хуже, на самом деле. То есть конституция Лорис Меликова была отложена, либеральные министры, значит, были устранены постепенно, ну а, так сказать, самих террористов очень быстро переловили. Видимо, все-таки показания Рысакова были определяющими, то, что он
полностью... Ну, Рысакова и другие, и потом были массовые облавы, и как-то полиция... Ну, в общем, большая часть членов исполнительного комитета, которые находились в России, была арестована. Ну, а сами участники, непосредственные участники подготовки цареубийства, были казнены 3 апреля 1981 года после процесса соответствующего. Так вот, 5 человек, 6 приговорили к смертной казни. Андрея Желябова, Софью Перовскую, Тимофея Михайлова, Николая Кибальчича, так и Ростакова, никого я не забыл, да, и Кисю Гельфман. Вот. Но поскольку Гельфман была беременна, и отсрочили смертную казнь до рождения ребенка, но потом заменили каторгой. На самом деле уморили в тюрьме, оказали помощи там, после рождения ребенка, она в тюрьме умерла. Вот. Ну и создали тем самым вот такие иконы русской революции, их называют, особенно Андрей Желябов и Софья Перовская. Это, конечно, были такие герои русской революции. Безусловно, теракт оказал прямо противоположное воздействие тому, на которое рассчитывали народовцы. Крестьяне решили, что это убили царя дворяне за то, что он их освободил. Никакого такого народного волнения, восстания и прочее не произошло. Власть немножко качнулась, но очень быстро пришла в прежнее положение. Либеральные идеи были отброшены. Наследник Александр III был настроен гораздо консервативнее, чем его отец. Вот. Но в долгосрочной перспективе это сыграло, конечно, колоссальную роль. Я считаю, я неоднократно об этом говорил и писал, что современный терроризм родился 1 марта 1881 года. Впервые вот такое возникло как бы единение организации, идеологии и действия, причем успешно, поразительно успешно. Ведь, собственно, в непосредственной подготовке покушения участвовали там 12-15 человек, да? И против них вся мощь Великой Империи оказалась бессильной. Убить помазанника Божьего в центре столицы, но это было, так сказать, просто шоком для многих. И потом, впоследствии, народовольцы были такой, народная воля была идеальной моделью для боевой организации партии эсеров там, и других террористических организаций.
Ну да, через 20 лет все вернулось на новом уровне фактически.
На гораздо более мощном, потому что вот тогда терроризм действительно пошел в массы. Сначала были теракты, организованные, собственно, боевыми организациями, боевой организацией эсеров, потом очень широко практиковался террор анархистами. Наибольшее число жертв приходится как раз на долю анархистов, хотя там менее у нас известно, да. Вот. И колоссальный размах терроризм приобрел то, что называлось национальными окраинами, особенно в царстве польском, в Закавказье. Даже на Цитюн партия практиковала широко польская ППС, да, с ее лидером Пилсудским, партия активного сопротивления в Финляндии. Ну и в России, конечно, прежде всего в метрополии. Но там масштабы были совершенно другие. Речь уже шла просто о многих тысячах терактов. Вот, и приблизительно за десятилетие с 1901 по 2011 год около 17 тысяч жертв.
Олег Витальевич, поскольку мы должны, к несчастью, заканчивать, у меня важный вопрос. Можно ли предположить, что если бы начали постепенно хотя бы власти включать политические институты европейского типа, то терроризма было бы вот этого меньше, всплеска этого в начале 20 века, скорее всего, бы не было, а судьба России стала бы несколько иной?
Ну, это более широкий вопрос, чем вопрос только о том, возникли бы терроризм, привели бы такие масштабы или нет. Я полагаю, что да. Но это, собственно, не мое открытие. Да? Это многие историки считают, что вот российская власть запаздывала очень сильно с этими преобразованиями, очень сильно запаздывала. И, собственно говоря, смотрите, что произошло. Ведь почему закончилась революция 5-7 года? Некоторые считают, что она потерпела поражение. Да? Но, с одной стороны, да, репрессии власти, там, Столыпинщина так называемая и так далее. Хотя Столыпин просил не путать кровь на руках врача с кровью на руках палача. Но ведь на самом деле революция добилась очень многого. И прежде всего то, что самодержавие было ограничено, и то, что возникла Государственная Дума, и то, что в России возникла избирательная система. И теперь была альтернатива. Можно проголосовать на выборах. И хотя исполнительная власть царская явно передавливала власть законодательную, но тем не менее важнейший момент, бюджет, был в руках Думы, между прочим. Я уж не говорю о том, что возникла, хотя и ограниченная, ну, на какое-то время вообще не ограниченная, потом ограниченная свобода печати и так далее. И вот когда это произошло, и когда терроризм приобрел уже совершенно уродливые формы, вроде там ограбления и убийства, там, не знаю, для меня самый такой впечатляющий эпизод, когда убили сидельца в лавке в Вильне, ну, то есть продавца, захватили 5 рублей. Почему? Потому что у террористов не хватало денег на трамвайные билеты, чтобы ездить за город тренироваться в стрельбе. Это не анекдот, а это, хотя и скверно, это совершенно конкретный, реальный исторический факт. Ну, а тогда общество как-то отшатнулось от терроризма, который просто деградировал и дискредитировал себя, и появились механизмы. Если мы сравним Россию 1903 года и 1913, это две разные страны. Если в 1903 году кому-то сказали, что в России будет Государственная Дума, что-то вроде парламента, да, там будет социал-демократическая фракция заседать легально, будут выходить там всякого рода там газеты и прочее, что будет там свобода собраний, профсоюзов, ну, это было бы просто каким-то нонсенсом, если бы сказали, что это произойдет так быстро, да. Но вот это произошло, и Россия, с моей точки зрения, шла, в общем, более-менее в русле европейской цивилизации, но случилась Первая мировая война.
О чем мы уже как-то говорили. Я благодарю доктора исторических наук профессора Олега Будницкого и очень рекомендую всем, кто интересуется историей, новая книга «Терроризм в Российской империи. Краткий курс». Изучайте по краткому курсу Олега Будницкого. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Спасибо.
До свидания.
«Цена революции».